Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 января 2020 года. Средства объединения, работа в группе. Реплика. Общая работа в построении группы – это тоже средство нашего объединения. Изучая какие-то принципы, мы начинаем воплощать их в жизнь. Ответ. Поначалу изучение каббалы проходит индивидуально. Человек сидит и слушает. Его не интересует, с кем он сидит и что тут вообще происходит. Он пришел просто получить какой-то объем информации. А затем он начинает слышать, что все это не просто информация, как обычно происходит при изучении какой-то науки, а изменение его постижения, его ощущения мира. Оказывается, он должен прийти к состоянию, чтобы начинать ощущать присутствие в нашем мире еще дополнительных сил. Не мистика ли это? Нет, это не мистика, это реальность. В нашем мире существует много сил, неощущаемых нами, которые нам надо почувствовать. Это информационный объем, это сила управления нашим миром. Мы же видим, что происходит, и не понимаем, откуда что приходит и к чему идет. Нам хотелось бы знать всю программу преобразования, изменения мира. Это изучает каббала и дает нам соответствующие инструменты. Поэтому человек начинает слышать, что для того, чтобы овладеть этими инструментами и изучить, какие силы работают в нашем мире, как они изменяют его, каждого из нас и всех вместе, ему надо научиться больше ощущать этот мир. А выйти из своего эгоистического индивидуального постижения в постижение, которое существует вне его, он может только если начнет производить правильные упражнения на объединение с товарищами, с которыми он изучает материал. На таком этапе учитель-каббалист делает из учеников группу, соединяет в десятки. Этому посвящены многочисленные статьи моего учителя, Рабаша, описавшего принципы работы в группе. Из телевизионной программы «Основы каббалы» 11 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Увидеть мир, наполненный любовью. Вопрос. Все исходит от Творца, и добро, и мое неисправленное состояние, от которого я страдаю. Как получается, что добро, идущее от Творца, я ощущаю как проблему, и все это сливается в одно? Ответ. Чувство, что все плохо, это ваше субъективное ощущение. Исправьте его, и вы начнете в том же ощущении чувствовать добро. Ведь в мире вообще нет ничего плохого. Несмотря на то, что, казалось бы, мы проходим такие ужасы, чего только нет в современном мире. Но если вы исправите свои свойства, вы увидите, что мир наполнен только бесконечной любовью. Давайте попробуем действительно ощутить это. Из урока на русском языке 22 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Вопросы эгоизма. Вопрос. Эгоизм задает два вопроса. Что дает тебе эта работа и кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса? Истина в том, что главное – это работа над вопросом, что дает тебе эта работа. А если он не возникает, значит я не на истинном пути. Ответ. Действительно, эгоизм, желая оттащить человека от входа в высший мир, постоянно спрашивает, зачем тебе это нужно, для чего? На кого ты работаешь? Ты же видишь, что точно выигрываешь в своем эгоизме, а в альтруизме ты никакой пользы никому не приносишь. Но это те вопросы, на которые человек должен отвечать сам. Реплика. Эти вопросы, которые заливают человека, называются потопом? Ответ. Это еще не потоп, но спасаться от таких вопросов можно только верой выше знания. Из урока на русском языке 29 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
На чем базируются ученые? Реплика. С точки зрения академического подхода к исследованию всех процессов, описанных в Торе, возникает огромное количество всевозможных противоречий. Были ли эти процессы или нет? Был ли такой персонаж, Авраам? Если взять это просто на веру, как принято в религиях, то там не проводится никаких исследований, просто ты должен верить. А ученые в большинстве своем не находят каких-либо подтверждений этому. Ответ. Не находят – это не значит, что не существует. Это первое. Во-вторых, где факты ученых? На чем они базируются? На том, что они что-то находят в результате раскопок и из этого делают какие-то выводы? Реплика. Они изучают разные тексты, сравнивают их, хотя это тоже субъективно. Ответ. Это не наука, а всего лишь фантазия человека. Реплика. Понятно, что там тоже может быть фальсификация. Ответ. Нет, это не фальсификация. Даже если они это делают от чистого сердца, желают понять. Но как? Это же не находится в их руках. Кроме того, если Тора – это код, который говорит о том, что не происходит в реальных человеческих свойствах, а имеется в виду устная Тора, то есть Тора Шебаэль Пе, то Пе – род – это место экрана. Это то, что человек постигает, исходя из своего подобия свойства отдачи и любви, которые и вызывают у него взаимодействие с Творцом. Поэтому в Кабале все совсем по-другому. Вопрос. Однако археологи находят при раскопках различные статуэтки. Значит, можно предположить, что было многобожие? Ответ. Да, но не более того. Не надо привязывать к этим статуэткам и прочим вещам свои умозаключения. То, что археологи раскопали, раскопали. А как дальше к этому относиться, они не знают. Мы вообще не понимаем людей, которые жили тысячи лет назад. Это совсем другие люди, другая планета. У них существовали совершенно иные взгляды, понимания. То есть это природа, и здесь ничего не сделаешь. С телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 24 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Как формируются убеждения? Вопрос. Убеждения – это уровень мышления? Например, некоторые люди убеждены, что все проблемы в жизни от нерадивой власти, другие убеждены, что высших сил не существует. Каким образом формируются убеждения человека и как Каббала позволяет с ними работать? Ответ. Человек, который не находится в связи с источником управляющих сил, пытается нарисовать себе определенную картину мироздания, управления миром, и поэтому составляет для себя различные трафареты, картины, диаграммы, программы, схемы. Ведь он должен как-то ориентироваться. Даже может быть неправильно, но ориентироваться. Эти трафареты успокаивают его, приводят в какие-то рамки, он движется куда-то, а затем меняет эти рамки. Но все равно он подспудно ощущает, что есть что-то еще. Мы не можем быть подвешенными в неопределенном пространстве, поэтому развились только науки методов. Чего только нет. Но все равно мы не понимаем, где находимся и что делаем. Так будет до тех пор, пока не раскроется Каббала, и человечество не поймет, что есть методика, которая раскрывает единую систему управления всего лишь двумя силами – эгоистической и управляющей ею альтруистической силой. И все, больше ничего нет. А нам необходимо достигнуть между ними определенных взаимоотношений, так называемой средней линии. Я не думаю, что у человечества в запасе есть еще много времени для заблуждений. Надеюсь, что мы все-таки достигнем такого состояния, когда наука Каббала сможет рационально показать человечеству структуру мира, как он управляется, как надо войти в эту систему и действительно управлять своей судьбой. Из урока на русском языке 22 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Подготовка к Конгрессу – вклад в душу. Вкладывая в подготовку к Конгрессу, человек вкладывает в свою душу. Очень жаль, что не все это понимают. Когда человек приходит изучать науку Каббала, он еще не понимает, куда пришел. Ему кажется, что это просто какой-то курс, где он получит новые знания, понимания, получится и уйдет. Он не осознает, что наука Каббала не похожа на все другие науки, которые оставляют его в том же мире, где он живет со всеми своими родственниками в знакомой ему реальности. Он не догадывается, что входит в дверь, открытую в новую реальность, и попадают туда не после смерти, а при этой жизни, расширив свое восприятие и за счет этого начав ощущать реальность, находящуюся на другом уровне. Это непростое расширение впечатления, подобно разнице между восприятием собаки и человека, когда человек понимает, что происходит с собакой, а собаке недоступно понять намерения человека. Здесь речь идет вообще о другой действительности, то есть человеку раскрываются все силы, действующие на нас на духовном уровне. Общая сила называется Творцом, и мы узнаем, как связаться с ним и установить взаимные отношения. Она мне, а я ему. Такое восприятие уже не меняется со смертью тела. Состояние тела не влияет на духовное состояние человека, поскольку он достигает восприятия истинной реальности. Человек, пришедший учиться, ни о чем таком не знает, и даже если ему объяснить, он все равно не поймет, так как это выходит за пределы его восприятия и ощущения. Сейчас нам дана возможность перейти к восприятию новой духовной реальности. почувствовать силу, с которой надо работать, установить с ней взаимную связь. И все это зависит от того, как мы сейчас вместе умножим нашу общую силу. Дело тут не в личной силе каждого. Именно когда человек освобождается от внутренней изоляции и хочет выйти из себя к товарищам, группе, миру, он постепенно обретает новое восприятие и ощущает, что вне его есть сила, творец, который все наполняет. Для этого ему необходима помощь группы, товарищей, ведь один он не способен выйти из себя и нуждается во внешней силе. Поэтому человек обязывает себя быть в группе, связаться с товарищами и следовать за большинством даже вопреки своему желанию, ведь понятно, что от рождения у него нет желания к отдаче и объединению. Если ему удается это сделать с помощью свыше, то он будет продолжать, но многие не выдерживают и бросают. Для этой работы требуется много терпения и, главное, не уходить. Нет никакой другой возможности прийти к истине, иначе закончишь жизнь, так и не став человеком. Выбор за тобой. Хотя Творец подталкивает каждого, но только до определенной границы, за которой уже невозможно давление. Иначе это будет не человек, а ангел, то есть духовное животное. Поэтому надо поместить себя в четкие железные рамки и не позволять себе из них выйти. Таким образом мы даем Творцу возможность работать над нами. Часть работы возложена на нас, а часть выполнит Творец. Но Творец работает лишь при условии, что мы исполнили свою часть, то есть ходили на уроки и участвовали в них в мере возможного и даже сверх того, пока не восполнили положенную нам меру усилий. Наше время особое, когда все ищут выход из материального и духовного кризиса. Человек современного мира со всеми его достижениями науки, интеллектом и высокими технологиями запутывается в никчемных играх и низких пристрастиях. Творец подталкивает нас к духовному развитию, а потому не позволяет успешно развиваться в материальном мире. В результате всего развития мы каждый раз попадаем в более глубокий кризис, чтобы в итоге понять, что только наш эгоизм – главный враг, мешающий нам жить. Если мы не исправим его, то никогда не заживем счастливо. После каждого временного улучшения неминуемо придет падение, война, катастрофа. Поэтому весь мир должен понять, где мы находимся, куда должны прийти и как продвигаться к этой цели, назначенной природой. Чего природа, Творец, высшая сила, хочет от нас. Наша группа Бнейбарух выяснила последние этапы перед вхождением в Лишма, отдачу, и находится прямо на пороге духовного. Разумеется, не просто сделать этот последний шаг Ло Лишма и первый шаг в Лишма. Это и есть Махсом, граница высшего мира. Но мы приближаемся к нему и начинаем ощущать наличие перехода из состояния получения в отдачу, то есть от власти силы эгоизма к желанию попасть во власть силы отдачи. Эгоистическая сила не исчезает, но уравновешивается добавленной к ней альтруистической силой. Тогда мы будем работать с двумя силами природы – отрицательной и положительной, эгоистической силой творения и альтруистической силой Творца, которая облачается в нас. И вся эта работа возможна только за счет окружения. Поэтому разбивается Адам Ришон, система творения, созданная Творцом из желания насладиться. А мы хотим быть людьми, то есть сыновьями Адама, и восстановить эту систему, соединить обратно. Соединяем мы ее с помощью Творца, который разбил эту систему и готов ее исправить по нашей просьбе. А мы за счет этой работы становимся подобными Творцу и сливаемся с ним. Таково наше состояние перед Конгрессом, который ставит перед нами уникальную, вдохновенную задачу – вхождение в духовный мир, в первое ощущение высшей реальности, находящейся вне наших сегодняшних мыслей и желаний. Это очень волнительное предвкушение, неземное стремление, не из этого мира, ведь мы входим в истинное состояние, существующее в природе. А сегодня мы находимся в подготовительной стадии, созданной искусственно, которой на самом деле нет в природе. Этот мир нужен лишь для того, чтобы из него достичь исправления. Мы собираемся на Конгресс для того, чтобы отпраздновать вхождение в духовное, находящееся перед нами. Поэтому от нас требуется еще большее единство и поручительство друг за друга. Без товарищей ни один из нас ничего не может сделать. Все продвижение идет только за счет соединения, сплочения. Из урока на тему «Подготовка к Конгрессу» 25 января 2020 года.
Радиоверсия.
Что детям позволять, а что запрещать? Вопрос. В одной из школ Израиля ученик 4 класса избивает учителей. На самом деле поведение детей в школах становится, если не агрессивным, то неуправляемым. То есть ребенок на замечание учителя может ударить его, толкнуть, не говоря о том, что он может просто противоречить. Где эта грань позволительного и запретительного, когда человек растет, понимая свои возможности и не переходя границы неуправляемости? Ответ. Это зависит от воспитания. В соответствии с тем, что ты даешь человеку, ты можешь позволять ему быть в тех или иных границах. Вопрос. Можно ли наказывать детей? Ответ. Смотря какое наказание и как это воспринимается. Наказание должно восприниматься как исправление. Когда я беру ребенка и спрашиваю, ты правильно поступил? Нет. Почему ты так поступил? Хотел, мне казалось. Ты понимаешь, что в тебе сидит чертик, который тебя толкает на это? Да. Как мы выбьем из тебя этого чертика? Попробуй сам взвесить свой поступок и наказание. Наказание будет уже не наказанием, а исправлением, чтобы в следующий раз ты этого злого чертика не слышал, чтобы он тебе не позволил делать глупые вещи. Мы будем с ним вместе это обсуждать, а потом он сам взвесит и скажет. Вопрос. То есть получается такая игра? Ответ. Это не игра, это работа над ошибками природы. Вопрос. Вы сказали, что судья – это тот, кто может судить себя над собственным эгоизмом. Как человеку переместиться в такую позицию, чтобы он мог видеть себя настоящего, видеть себя будущего и еще правильно рассудить ситуацию, если это, например, ребенок? Ответ. Это надо много чего изучать. Надо сопоставлять все факты, изучать природу человека и окружающего мира, как-то объяснять науку Каббала, раскрыть это все нам и детям. Быть открытыми с ними, говорить о своих проблемах и о своей природе, как о том, что существует в нас и не зависит от нас. Как мы можем с этим бороться, как можем это уравновешивать. Это все надо выносить на суд. И тогда человек станет относиться объективно к себе и к другим. Он будет понимать, да, вот это моя слабость, а вот это его. Как нам уравновесить отрицательные и положительные силы? Только таким образом я могу прийти к правильному обществу. Мир со дня на день показывает, что нам нечему обучать человека, кроме правильного отношения к миру, себе, к людям. И все. Вопрос. На чем должно быть основано это правильное отношение? Ответ. Правильные отношения должны быть основаны на осознании зла и добра, из которых мы состоим, и как мы можем в себе их уравновесить. И в родителях, и в детях, и между всеми. Отношения объективные, отношения абсолютно открытые. Ничего не скрывать. А что мне скрывать? Я таким создан, я должен себя исправить. Как меня может исправить общество, я сам, родители, все? И так каждый. И все мы поэтому занимаемся в открытую самоисправлением. Это и есть школа. Вопрос. Что можно позволять детям, а чего нельзя? Ответ. Я своему сыну в 16 лет дал деньги на то, чтобы он объездил весь мир. Он был в Европе, в Индии, в различных странах. После этого он вернулся и сказал «Больше никогда». Этого я и хотел. Я хотел, чтобы он увидел все это, и ему стало бы понятно, что это не его. Почему я это говорю? Надо позволять. Вопрос. А что можно позволять детям младшего школьного или дошкольного возраста? Чтобы они понимали, на эти ценности мы должны ориентироваться, и это наша основа. А эти – антиценности. Мы не можем себе позволить их приобретать. Ответ. Я не психолог, тем более не детский психолог. Я просто знаю, что надо воспитывать ребенка в соответствии с его наклонностями и все время показывать ему пример. Пример. Дети воспитываются на примерах. Сегодня у нас перед детьми проходит очень много примеров со всего мира, и потому это большая проблема. Я считаю, что надо организовывать вокруг человека правильную, серьезную среду, ведь только она может воспитать. Самое главное – это пример. И если у человека нехорошие примеры, всякие кинофильмы про разбойников, воров, насильников и прочее, то естественно он таким и вырастет. Поневоле станет таким. Поневоле, потому что он впитывает эти примеры, записывает их в себя, как бы копирует, и в итоге повторяет. Это вы рисуете сегодня в маленьких людях будущий мир. Они вырастут и начнут его реализовывать. Вы должны взяться за это все вместе, и все это делать во имя следующего поколения. Это должна быть государственная и мировая политика. Самая главная проблема человечества – это воспитание, чтобы сделать следующее поколение правильным, счастливым, мудрым, добрым. Реплика. Есть очень глубокая основа в том, что в еврейских семьях и в Израиле в особенности детям все позволяют. Они могут делать все. Это воспитывает в них некую смелость и тягу к риску. Они ничего не боятся, в них не воспитывается страх. Ответ. На них не давят, потому что под давлением улетучивается ощущение уверенности человека в мире. И поэтому они рождаются уверенными, самоуверенными, наглыми и так далее. Но все-таки такое отношение к миру, что мир подо мной, это правильное свойство. Человек должен чувствовать так. Но относясь так к миру, с любовью ли я смотрю на него? Правильно ли я смотрю на него? Или чисто потребительски, эгоистически? Это уже проблема. И сегодня она не очень-то решается. Вопрос. Как в наглость, самоуверенность внедрить любовь, чтобы она стала уверенностью, уважением, чем-то таким, что соединяло бы человека с другим, а не отталкивало от другого? Ответ. Мы не сможем этого сделать, если не направим человека на высшую силу природы. Вся природа управляется высшей силой. Вся природа устроена, заведена, заточена только на то, чтобы привести человека к его наилучшему, наивысшему состоянию. Если человек получает такое направление, то тогда он правильно читает все, что с ним случается в жизни, с людьми, в природе, и умеет правильно воспользоваться всеми этими данными. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 3 декабря 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.